Братья и сестры, после второй проповеди я думал, ну, можно было бы сегодня уже на этом и окончить. Если бы запомнили все то, что было сказано, эту главную идею, что мы ходим верою. И мы имеем главнейшее, важнейшее откровение Божье, это Его Слово. Вы знаете, часто звучит в христианском мире слово «праздник». Но я всегда про себя отмечаю, что Иисус Христос не учредил ни одного праздника. Только сказано апостолом Павлом, что кто наблюдает дни, для Господа наблюдает. Кто не наблюдает, для Господа не наблюдает. Но есть одна очень положительная сторона в этих датах, которые установлены, учреждены и признаны также и нашим братством, как дни, в которые мы вспоминаем определенные события из жизни Иисуса Христа. Это полезно, братья и сестры, чтобы нам не забывать, чтобы нам постоянно держать наш взор на Господе Иисусе Христе. И поэтому то событие, которое мы вспоминаем, а мы уже в этом году после Рождества, праздника, в который вспоминали рождение и приход в мир Спасителя, мы уже как бы перескочили исторически и вспоминали событие, которое произошло на 30-м году жизни Иисуса Христа, это Его крещение. Но вот теперь, сегодня мы возвращаемся к младенцу Иисусу Христу. И я хочу вместе с вами внимательно прочитать. Постарайтесь следить, у кого есть Евангелие, Библия. Откройте Евангелие от Луки, 2 главу, и внимательно прочитаем, что же произошло там в храме и почему это там происходило. Мы читаем с вами с 22 стиха 2 главы Евангелия от Луки. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сенопадение на восстание многих в Израиле и предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время подошедшей славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Вот это, братья и сестры, и все о событии, которые мы сегодня вспоминаем. Наступил определенный день, когда исполнились дни очищения по закону Моисееву. Что интересно, что Иисус Христос и Писание особо подчеркивает, что в его жизни исполнялся закон, данный через Моисея. Хотя, как Иоанн пишет, он был тот, через которого все начало быть, но он показал пример послушания Богу. Это очень важная сторона в жизни Иисуса Христа. Мы видим, братья и сестры, что, помните, когда в Нагорной проповеди он говорил о себе, Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих, он сказал, что Сын Человеческий пришел не нарушить закон, но исполнить. Он пришел исполнить. И если на земле не было людей, которые до Него исполнили все, то Он пришел, чтобы исполнить все. Он показал, что только безгрешная жизнь может угодить Богу. Жизнь без греха, она угодна Богу. И что мы видим, братья и сестры, что бы мы увидели с вами, если бы мы были там в храме в тот день? Ну, представьте себе, что вот если бы сегодня вот так Мария и Иосиф принесли, если бы этот обряд совершался у нас здесь в церкви, они прошли бы, и мы обратили бы внимание в первую очередь, что это бедная семья. В книге Левит мы читаем 12 глава, 6 стиха следующее. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь, она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу в скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о родившем младенца мужеского пола или женского пола. Мужеского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Если же она не в состоянии. И когда Мария и Иосиф пришли, они пришли, чтобы принести в Иерусалим младенца своего, Мария пришла, чтобы очиститься, то увидели, что она принесла двух горлиц, чтобы принести по закону две горлицы или двух птенцов голубиных. Здесь точно не написано, что они принесли, но агнца они не привели, потому что они не имели. Если не может, они не могли принести агнца, и они принесли в храм то, что приносить должна была женщина неимущая, женщина бедная. И когда они принесли это, я думаю, братья и сестры, что младенец не был так укутан, как делают это сейчас. Вы видели, какие красивые сейчас есть покрывала, какие красивые одежды для детей. Самое красивое сейчас делается для детей. И детские одежды очень дорогие, потому что родители все отдадут, чтобы их ребенок выглядел красивым. Но если это прошла бедная семья, я не думаю, что они спромоглись на что-то особенное. Они пришли, как все. Они пришли, как самые простые, в храм. И вы знаете, братья и сестры, это особенно удивляет. Оно бы и осталось незаметным. Мало ли, сколько приносят, сколько рождается детей в Иерусалиме и в Израиле. Мало ли, сколько их приносят. Оно бы так и осталось незаметным. Тем более, чтобы об Иисусе Христе сказано про Исаии, он имел особый вид. Написано 53 глава с 1 стиха, читаем. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Смотрите, когда он родился, не было никакого особого вида, чтобы привлечь, ну, всех, прямо весь Израиль к месту рождения Иисуса Христа. Он родился там и положен был там, где содержали овец. И когда его нужно было принести, пришли как простая семья, ничем не выделился. Братья и сестры, я не знаю, кто-то поставил сегодня, но видите, красивый росточек у нас сегодня, да? Очень красивый. А вы знаете, что гиацинты требуют много воды, чтобы вырасти. Если бы их нужно поливать, земля должна быть влажная. И если бы не поливали, если бы просто так посадили там разочек, чтобы проклюнуло чуть-чуть, оно бы, наверное, из этой чашки не выглядывало, без влаги. О Христе сказано, что Он взошел как росток из сухой земли. То есть, а росток из сухой земли, он невзрачный. Знаете, его не поставишь на видное место, он не привлекает взор, внимание, потому что росток из сухой земли – это очень жалкий, это очень заметный такой. В нем жизнь есть, но она где-то там, незаметная эта жизнь. Так пришел Христос в этот мир. Он пришел как росток из сухой земли. И почему, братья и сестры? Потому что все, кто последует за Иисусом Христом, должны, как брат говорил передо мною, ходить верою, а не видением. Если бы видением, если бы во Христе было нечто, которое привлекало бы, которое, знаете, вело бы народ, был момент, когда Он показал, что это не приносит хороших результатов. Он накормил 5000 человек. Эта толпа огромная, там было не 5, мужчин 5000, там было, может быть, 15000. Потому что были женщины и дети еще. И когда он эту огромную толпу накормил 2 рыбками и 5 хлебами, на другой день народ снова кинулся за ним. Он привлек их, и он говорит: «Знаю, почему вы пришли. Не потому, что видели чудо, то есть видели Бога. Вы пришли потому, что ели хлеб и насытились. Вот почему вы пришли». Но, братья и сестры, когда Он начал открывать правду, когда Он начал говорить и наставлять уже, а не хлебом кормить, тогда осталось совсем немного. И когда Он открыл правду единения человека с Богом, что человек должен принять как хлеб и пить кровь Его, то есть жить спасением, которое принесет Христос, иметь тесное общение с Ним, тогда и 70 те отошли, и остались только 12. Осталось совсем-совсем немного с этих огромных тысяч, которые ходили за Ним. Истина не привлекает. Братья и сестры, дорогие друзья, вы знаете, как тревожно, как больно, что истина не привлекает людей. Христос придет и будет судить по истине. Истина освящает человека. Истина исправляет, истина дает правильное направление, но истина самая непопулярная в этом мире, потому что она как нож, как меч, который отсекает мирское, греховное и оставляет святое. Истина непопулярна. Вы знаете, в христианском мире, огромном христианском мире сегодня истина непопулярна, потому что истина требует поставить границу между миром и церковью. Истина требует поставить границу между тьмою и светом. Истина показывает, что и сказано о Христе в Евангелии, Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Истина требует поставить эту границу, а миру это не нравится. Миру бы без границ, миру бы широкую дорогу, людям широкую дорогу, по которой идти бы, и куда хочешь, туда и смотри, что хочешь, то и делай. Что хочешь, то и говори. Что хочешь, так, как хочешь, так и поступай. Но, братья и сестры, Бог любит истину. И пришел в этот мир Христос, как росток из сухой земли. И только те, которые ходят верою, смогли его увидеть. Знаете, здесь одна печальная страница будущего человечества. Вообще люди на земле плачут много. Каждый день мы получаем сообщения, что-то случилось, кого-то убили. Я так представляю себе, одни прочитали и сказали: вот что делается, а кому-то это горе, а кому-то это слезы, а это чей-то сын, это чей-то отец, это чей-то брат, чья-то мать. Иногда мы проходим и видим люди в черных траурных одеждах, это в чем-то доме горе, но не в каждом доме и не каждый день горе. Его случается много сейчас в мире, но слава Господу, что плачет еще не весь мир. Братья и сестры, я сегодня услыхал утром в новостях о том, что вчера собрались люди праздновать День Святого Валентина. Это такой нехристианский и не святой праздник. И упала крыша в Москве на здание, где люди собрались это праздновать. И я представляю себе, сколько сегодня слез у тех, которые знают, у тех, ушедших в тот дом, которые не возвратились оттуда, но плачет еще не весь мир. Но будет день, об этом говорит Библия, восплачутся все народы. Будет один такой день, в который горько будут плакать все, потому что увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою и славою великою. Братья и сестры, а почему Симеон не плакал, когда встретился с Иисусом Христом? Почему он говорил и показывал радость, выражал радость свою, когда встретился с Иисусом Христом? Он говорил: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». Почему? Потому что это была встреча радости. Дорогие братья и сестры, так устроено человечество, что после грехопадения Бог ищет человека. Бог ищет человека. И люди под всяким предлогом прячутся от Бога. Люди под всяким предлогом, и этим очень занят дьявол, чтобы отвернуть людей от Бога. И в жизни великих, известных детей Божьих, через всю Библию мы видим, кто бы ни трудился для Бога, что бы ни делал человек для Бога, какой бы труд от Господа порученный ни исполнял, то прежде всего должна была произойти встреча с Богом. Бог посылает Моисея вывести народ, и у Моисея происходит встреча с Богом в пустыне, там, у горящего куста. Мы видим Авраама, который встречается с Богом, прежде чем дальше определиться с землей обетованной, чем определиться с тем дальнейшим путем своим, Бог встречается с ним. Бог встречается с Авраамом перед тем, как Бог шел Содом и Гоморру уничтожить. Бог встречается с Лотом. Мы видим очень много этих встреч. Прежде чем апостол Павел мог написать «раб Иисуса Христа», апостол Господа Иисуса Христа, раб Господа, прежде у него должна была однажды произойти встреча с Иисусом Христом, которая изменила его жизнь. Встречи с Господом, они всегда меняют жизнь человечества. Сегодня мы живем в дни благодати, и встреча с Господом, кто встретился с Иисусом Христом, у кого была личная встреча, приведшая к покаянию, к возрождению, к изменению жизни, эта встреча меняет жизнь и меняет направление ожидания. Мы видим, братья и сестры, что в храме сколько там было людей, знаете, если бы написали «священник такой-то», совершил этот обряд, принял эти жертвы, совершил их, покропил кровью и так дальше, очистил, но не написано. Не вспоминается совершенно об этом, знаете, человеческом фоне. Но мы видим две личности в храме. Мы видим два представителя, прообразных представителя всего человечества, ожидающего встречи с Иисусом Христом. Мы видим Симеона и Анну. Мы видим, что Симеон – это человек, который правильно ходил перед Богом, а Анна – человек, которая правильно молилась. Постоянство молитвы, правильная молитва ее, молитвенная жизнь перед Богом, правильно. Симеон здесь назван человеком праведным, благочестивым и ожидающим. Братья и сестры, вот эти три вещи, которые сегодня Господь ценит в нашей жизни. Вы знаете, сколько мы слышим проповедей, сколько мы слышим и читаем различных книг, рассказов христианских. Но, братья и сестры, и сегодня Господь ценит в нашей жизни. Он ценит праведность, то есть правильные отношения с Богом. Если бы нам сказали сегодня, давайте проверим, потому что будет встреча с Иисусом Христом, давайте проверим наши отношения с Богом. Братья и сестры, апостол Павел говорил о себе. Он говорил, что ему нет дела до того, как судят о нем люди. Говорит, я и сам о себе не сужу. Судья мне Господь. Сегодня самое важное, самое главное, что думает о нас Бог. Братья и сестры, и мы можем каждый в отдельности сказать, Господи, скажи, что ты думаешь сегодня о мне? 138-й псалом в Псалтире, такой восторженный о Божьем всевидении, заканчивается этой молитвою, просьбою к Богу, когда Давид просит, испытай, исследуй, проверь мое сердце, Господи, не на опасном ли я пути? Проверь, испытай меня. Сегодня, братья и сестры, когда мы читаем о Симеоне, так хочется сказать, Господи, а если бы я жил в то время, какие мои отношения с Тобою были бы, мои личные отношения с Тобою? Вы знаете, что первосвященники могли судить и пытались судить об Иисусе Христе. Они судили, когда вошел в храм помолиться фарисей, он дал оценку себе и этому мытарю, который стоял рядом с ним. Но самое главное, какую оценку сегодня имеет о нас Бог? Не я, да, братья и сестры, не я, что думаю о вас, и не то, что вы думаете о мне. Какую оценку Бог сегодня может дать нам? И мы видим, что Господь оценил Симеона как мужа праведного, как мужа благочестивого. Апостол Павел писал Тимофею, первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих, «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Благочестие ведет к удовлетворенности тем, что есть, удовлетворенность жизнью, благочестие, истинное, правильное богопочитание, правильное отношение с Богом выливается в правильную жизнь». Симеон был и праведным, и благочестивым. И он имел еще очень важное свойство. Он был чающий, то есть ожидающий избавления Израиля. Он был человек ожидающий. Братья и сестры, вам не приходится иногда, не мелькает ли такая мысль? Интересно, а я в числе ожидающих или я в числе безразличных? Тех, кому совершенно безразлично, когда он придет, как он придет, каким образом он придет. У вас никогда не мелькает такая мысль, в числе каких людей я. Апостол Павел пишет послание Титу о благодати, и он пишет Титу 2 глава с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Обратили внимание, что благодать пришла спасти, что благодать пришла изменить, благодать пришла научить нас, что мы должны выйти из этого мира, то есть из его греховной жизни, мы должны жить по-другому. И она пришла, чтобы сделать нас ожидающими. Братья и сестры, разрешили мы Господу проводить так работу в нашем сердце, чтобы мы были людьми ожидающими. Вы знаете, всякие великие события, которые предстоят в нашей жизни, мы их ожидаем. Вот, например, эту неделю я уже живу ожиданием встречи, которая должна произойти завтра у меня в Москве. Завтра там начинается съезд 50-й нашего братства, всего страны СНГ. И я вместо Павла Петровича еду, его нет, может, он поехал бы. И вот я живу уже ожиданием встречи братьев многих, знакомых. Просто побыть на этом огромном большом съезде, прочувствовать дыхание братства. Вот я, представьте себе, если бы я вспомнил только аж садясь в вагон, куда я еду, было бы, ну, непонятно, да? Я уже живу ожиданием этой встречи. Братья и сестры, а будет великая встреча, когда вся Церковь Христова встретится со своим Спасителем. Будет великая встреча, когда мертвые воскреснут умершие во Христе. Будет день, будет час и будет мгновение, когда исполнится это слово: умершие во Христе воскреснут. Когда исполнится Слово Божье, что «а мы, живущие во мгновение ока, преобразимся». Вы верите в это, братья и сестры? Будет день. Но как вы думаете, братья и сестры, так вот Бог возьмет список, скажет: «А ну, Леонид Алексеевич, дай список в твоей церкви, посмотрим, 800 с лишним человек, по списку быстренько всех преобразили». Как вы думаете, братья и сестры, кто преобразится? Ожидающие, те, которые ожидают, те, которые туда направили свой взор, те, которые желание туда, к Господу. Они трудились, они на работу ходили, воспитывали детей, растили сыновей, дочерей, они посещали церковь, что бы ни делали, но они всегда ожидали. Они готовы, потому что их внутренний взор направлен туда. Эти во мгновение ока преобразятся. То есть те, которые в ожидании Господа приводили в порядок свои чувства, свою жизнь, свои отношения, приводили в порядок все в своей жизни, чтобы оказаться готовым предстать перед Господом. Это и есть ожидающие. Братья и сестры, в Иерусалиме оказался ожидающим один человек – Симеон. А Иерусалим большой был город уже тогда. А в Иерусалиме было много людей. В Иерусалиме, когда пришла Мария и Иосиф, туда принесли младенца, священники были, которые делали это дело, которые этих птиц принесли в жертву, кровью покропили младенца, там все, женщину эту осветили, очистили их. Но они не были ожидающими, они не увидели. Представьте себе, братья и сестры, на суду перед Богом предстанут эти священники, которые кропили Марию. Спадет пелена с глаз, и не обнаружат, что перед ними была та, которая на руках держала младенца, что перед ними был этот младенец, который пришел в этот мир, воплотившийся Бог, а они даже не почувствовали, даже не заметили, даже не обратили внимания. Представьте себе, но был один человек, Симеон, который был готов, который был не только благочестивым, который был не только, вел не только правильный образ жизни перед Богом, который был человеком ожидающим. На нем был Дух Святой, он был водим Духом Святым. Мне становится страшно, братья и сестры, когда я читаю 8 главу послания к Римлянам, где написано: «Все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии». Водимые Духом Божиим. Как сегодня многие даже не обращают внимания, что говорит Дух Святой о том или другом деле. Многие сегодня не обращают внимания, может ли Дух Святой присутствовать везде, где, куда ходят и что делают дети Божьи, даже не обращают внимания. И только человек Симеон, водимый Духом Божиим, он был готов, он встретил, он знал, кого взять на руки. Он знал, что это и есть тот, который принесет спасение. Поэтому он уходил оттуда с миром. Только встреча с Господом, только правильные отношения с Богом дают человеку право уходить с миром. Нет мира нечестивым, говорит Писание. Если наши отношения с Богом неправильные, в нашем сердце не будет мира. Если наши отношения с Богом не восстановлены, не налажены как должно и ежедневно не поддерживаются, мы не будем удовлетворены ничем. Мы не будем иметь мира в нашем сердце, радости, этой благодати, которая должна наполнять нас всегда. Мы не будем иметь только единение с Господом. Только вот эта правильная жизнь, только вот это состояние ожидания и исполнение Духом Святым делает нас людьми мира. Симеон вышел из этого храма, наполненный миром, потому что он встретился с Иисусом Христом. Дорогие братья и сестры, мы видим в этой прекрасной истории еще одну личность – Анна. И одно такое важное свойство, прекрасное, которому хотелось бы подражать – это постоянство молитвы. Постоянство молитвы, братья и сестры, напомнено, что она, как стала вдовою, прожив 7 лет своим мужем, ей уже 84 года. Не написано, когда она вдовела, но это дает повод сегодня нам увидеть немалый период жизни, длительный период жизни, когда она посвятила себя служить Господу. Братья и сестры, мы вот раздали анкеты, и там есть такая графа у нас. Ваше служение церкви. И вы знаете, меня очень вдохновляет и радует. Там, где заполнена эта строчка одним простым словом. Служение молитвою. Братья и сестры, как хотелось бы, чтобы каждый член церкви мог написать, как написали некоторые на своих анкетах, служение молитвою. Как хотелось бы мне сегодня, чтобы в нашей церкви каждая сестра несла служение молитвы. Служение молитвы об этой кафедре, с которой проповедуется. Служение молитвы о всех служителях, друг о друге, о тех, кто отпадает, о тех, кто гибнет, о тех, которые охладели, о тех, которые не следуют за Господом, а может быть, даже о себе и своей семье. Братья и сестры, как нам не хватает сегодня таких Анн? Вы знаете, когда такие Анны исчезают из церкви, церкви становятся мрачными и холодными, скамейки становятся неуютными, неудобными, все становится здесь не таким, как должно быть, когда в церкви не встает Анн, молящихся непрестанно, как молилась Анна в этом храме. Мне хотелось бы, чтобы сегодня многие пожелали подражать. Не обязательно быть вдовою, просто быть невестой Иисуса Христа. Быть невестой Христа, быть невестой того, которого ожидаем, и молиться, вести такую молитвенную жизнь. Смотрите, Симеон сказал прекрасные вдохновенные слова о Христе и Анна. Она в то время подошла и славила Господа, и говорила о нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. Где-то еще были люди ожидающие, где-то еще были те, но не на такой высоте общения, чтобы увидеть. Она указывала им, ожидающим на Спасителя. Братья и сестры, говорите людям о Боге. Говорите о Спасителе. Где-то еще найдется сердце неравнодушное ко Христу. Где-то найдется еще сердце неравнодушное к вечности, к своей вечной душе. Где-то еще кто-то найдется. Говорите людям о Боге. Потому что скоро пришествие Иисуса Христа. Очень скоро все мы предстанем перед Ним. Очень скоро. И пусть сам Господь сегодня поможет нам, чтобы правильное хождение, правильная молитвенная жизнь были причиной того, что наше сердце влечет к Господу. Почему Симеон оказался в храме? Почему Анна подошла туда, где был Христос? Потому что этих людей влекло к Господу сердце. Братья и сестры, самое простое сегодня и самое надежное – это проверить свое сердце, да? Это самое такое необходимое. Когда мы идем в поликлинику, подключают кардиограф, еще приборы. Сейчас много приборов, которыми можно близко изучить, посмотреть сердце, его состояние. Но тогда, когда мы хотим узнать наше сердце духовное, мы должны сказать: «Господи, испытай меня! Господи, проверь сегодня мою веру, хожу я в веру или нет! Это так важно! Проверь сегодня мое сердце! Господи, проверь сегодня, влечет меня к Тебе или не влечет! Боже, покажи, куда меня сегодня влечет! Что меня сегодня влечет? Куда магнитит мое сердце? Христос или мир? Грех или праведность?» И так дальше. Проверьте сердце свое. Братья и сестры, вам будет очень мало пользы, а может даже вред, если вы проверите мое сердце. Если вы проверите сердца ваших близких, друзей, братьев и сестер, вы, может быть, разочаруетесь, когда вы будете проверять сердца других. Но когда вы начнете проверять свое сердце, может быть, вы придете в ужас. Может быть, Дух Святой приведет вас в ужас, и вы будете плакать. Знаете, псалом такой пели когда-то: «Кто бы дал мне слезы, как Давиду, плакал бы я день и ночь». Братья и сестры, если бы мы сегодня увидели свое сердце, как оно относится к Богу, нашу любовь к Богу и влечет ли нас к Богу, я думаю, мы плакали бы сейчас до самого вечера. Мы плакали бы и завтра, потому что как часто наше сердце оказывается неправым перед Богом. Эти две личности влекло к Богу, потому они оказались готовы встретиться с Иисусом Христом. Сегодня то, что мы слышим, оно может быть, знаете, как пророк Иеремия писал: «Я, говорит, для вас как забавный певец». Придете домой и скажете: «Мы слышали хорошие проповеди сегодня, или плохие, короткие или длинные, но, братья и сестры, будет день нашей личной встречи с Господом». И так важно, будем ли мы готовы. Сейчас мы будем молиться. Может быть, кто-то желает сегодня покаяться, обратиться к Господу, встретиться с Иисусом Христом лично. Может, кто-то желает сегодня обновить свои личные отношения с Господом и сказать: «Господи, проверь мое сердце сегодня, проверь, влечет ли меня к Господу? Я привлечен Тобою, или я уже давно одеревенел к этому голосу Духа Святого, и я не слышу его, я не понимаю его, мне это все скучно и надоело». Братья и сестры, скажите сегодня Господу: